Но это вы будете делать сами. А сегодня для закрепления материала мы проведем с вами практический урок. Выбранные мной в произвольном порядке ученицы будут пикапить мужчин под моим непосредственным руководством. Лучшее место для этого — классический пивной бар. Но на всех там мужчин не хватит, поэтому выберем первую пятерку отважных. Со мной сегодня пойдут 5 претендентов, которые покажут, чему они научились за мою сегодняшнюю лекцию. Вон та рыженькая. Да, вы. Лысая горгулья, толстушка из 3-го ряда, одинокая ведьма и вы, настырная мадемуазель, которая сегодня задавала мне больше всех вопросов. И к моему ужасу его короткий толстый палец указал на мою Эльвиру. Ну надо же, как повезло мне. Видимо, с настырными вопросами моя журналистка приставала к нему перед лекцией. Остальные женщины разочарованно взвыли, заплакали, кое-кто даже пытался потребовать вернуть деньги. «Дамочки, дамочки, угомонитесь, я учту ваши желания и обещаю подумать, куда можно будет вытащить вас всех». Слушательницы восторженно заулюлюкали, завизжали и подняли такой гвалт, что хоть уши затыкай. Пользуясь этим, Флевретти осторожно выбрался из толпы женщин и подсел поближе к нам с чмунком.
«Ох, я уж думал, там мне и конец», — смахнул он ладонью пот со лба.
«А я думал, тебе нравится женское внимание», — хмыкнул я.
«Да ну вас, сержант, они же все будто обезумели». «Основная цель моих уроков», — продолжал тем временем вещать Фигувамнакис, принимая позу проповедника, — «это научить вас брать мужчину в сексуальное рабство, когда у него не остается своих мыслей, своих желаний, только вы». Женщины бурно зааплодировали, размахивая над головой заранее принесенными лифчиками. «Да, хотим, да, так и должно быть, сколько можно иначе?»
О, поясница Люциферова, это выглядело пошлее, чем пивной путч в женском монастыре.
«Однако на сегодня все, тем более, что пора обедать. А те милые дамы, кого я выбрал, переоденутся посексуальнее, наведут вечерний макияж и будут ждать меня», — он посмотрел на наручные часы, — «в 19:00 в пивном баре «Рубленый хвост сатаны». Кажется, у вас это самое приличное питейное заведение, как мне говорили. Там я и продолжу свой урок. Надеюсь, мужчин с пивом хватит на всех. И я не буду там сегодня, как выразился вон тот стройный молодой черт в форме, среди роз один барбос. Видимо, он тоже пришел чему-то научиться». Женщины обернулись к нам с презрительным хихиканьем.
«А ты понравился лектору, скользкий брат». Без тени осуждения пробормотал невозмутимый вождь. «Он тебя сразу запомнил, как енот запоминает запах лисы, без спросу ночевавшей в его норе».
«Я тоже ему это запомню», — мстительно пообещал капрал. «Мокрые псы — это моя нора, и нечего тут всяким приезжим распускать хвост».
Дамы начали расходиться. К счастью, Эльвира меня не заметила. Она была слишком увлечена обсуждением с мамой предстоящего мастер-класса в баре, а я все равно не знал, как с ней помириться. Пользуясь тем, что мои сослуживцы прикрыли мне спину, я успел задержать сующего свои конспекты в портфельчик пикапщика.
«Сержант Бродзинский, полиция мокрых псов. У меня к вам пара вопросов, если позволите».
«Никаких вопросов. Я ни на один не буду отвечать без моего адвоката».
«Но», — смутился я, —
«вы не имеете права, это произвол, у вас нет доказательств!» —
громко закричал профессор в надежде доораться до уходящей публики и, подхватив портфель, теряя бумаги, резво бросился прочь. Чего-чего, но такого я не ожидал. Чунгачмунг вопросительно смотрел на меня в ожидании приказаний. Тупо постояв пару минут, я махнул ему рукой и двинулся к стоящему у дверей Флевретти.
«Я должен был его задержать?»
«Честно говоря, не знаю. Ордера на арест у меня нет, а ничего противоправного он здесь не совершал, хотя и вел себя крайне подозрительно. Но это, к сожалению, недостаточно веская причина для ареста».
«Я почему-то так и подумал», — грустно вздохнул капрал
привычным жестом сунул руки в карманы и замер. Его лицо светилось нехорошей полуулыбкой. Мы с вождем с интересом уставились на него. Не выдержав наших взглядов, он медленно вынул из кармана пачку крупных смятых банкнот. «Зарплата всего нашего отделения примерно за 4 месяца», — сходу прикинул я.
«Ничего не понимаю», —
придушенно выдохнул Флевретти, то бледнее, то краснее на глазах.
«Это не мое. У меня их не было. И вот раз — и есть».
«Как вчера в почтовом ящике? И какое это по счету капиталовложение в твой карман?»
«Ирджин, вот хоть режь меня, ничего не понимаю. Оно вот появляется, и все, уже второй раз».
«В нашем племени про таких говорят, что они родились под счастливой звездой», — философски пожал плечами большущий змей. «Иди и сдай их шефу на хранение под запись. Чунгачмунг пойдет с тобой и все проконтролирует».
«Но, Ирджи, я не думаю, что нужно так торопиться с выводами. Это, может быть, моя тайная богатая поклонница, и тогда как я заберу их обратно у шефа? Ты же его знаешь, он ведь отправит запрос окружному прокурору, а те так просто с такими деньгами не расстанутся. Все в курсе, какие они скупердяи. Я второй месяц жду запрошенной коробочки скрепок».
«Мы купим тебе их завтра», — пообещали мы с Чмунком. «Пришлось». Я кивнул индейцу, чтобы он все проконтролировал, и тот, поддерживая за плечи едва не рыдающего капрала, повел его в отделение. Вот детский сад какой, честное слово. Но я доверял Чунгачмунку и знал, что он доведет Флевретти до места и выполнит приказ с дотошностью теловара, превращающегося в черепаху. Надеюсь только, что вампиры на них по пути не нападут, потому что вождь тут же обернется в черепаху, и толку от него будет ноль. В остальных же случаях лучшего охранника, чем большущий змей, не найдешь. Я было призадумался, что мне самому делать дальше, как чья-то ладонь резко хлопнула меня по плечу. Автоматически поднырнув под руку нападающего, резко заломил ее, как нас учили в полицейской академии, и увидел, что это Эльвира.
«Все, я тебя поймала», — кривясь от боли и потирая плечо, прошептала она. «Ты теперь не убежишь. Если твоя невнятная ревность раньше меня даже развлекала, то теперь она начинает принимать более уродливые формы. Ты чего пристал к нашему профессору?»
«Это еще кто кого поймал», — подумал я, прекращая выкручивать ей запястье.
«Ты не ответил, Ирджи?»
«Это он тебе рассказал? И когда успел?» — с досадой буркнул я.
«Конечно он. А что тут скрывать? Профессор крайне возмущен, просто кипит от негодования и требует оградить его от подобных инсинуаций. Даже собирается жаловаться Жерару. Я с трудом его отговорила. Зачем ему эта нервотрепка?»
«Кому, Жерару?»
«Разумеется, нет. Фигу вам накису. Он не успел приехать, а ты уже начал его доставать. Что тебе вообще от него надо?»
«Чтобы он побыстрее отсюда свалил и никогда не возвращался», — подумал я, но вместо этого ответил. «Ничего особенного. Обычная полицейская проверка».
«Что значит обычная проверка? А то я не знаю, что у вас полицейских не бывает обычных проверок. Особенно у тебя».
«Ну, он очень похож на проходящего по ориентировкам блудливого гнома-антиквара. Вот я и...»
«Ирджи!» — возмущенно зарычала Эльвира. «Он сатир! Сатир, а не гном! Какая ориентировка? Хватит пудрить мне мозги!»
«Все равно он ведет себя очень подозрительно. Я даже ни о чем не успел его спросить, а он уже шарахнулся от меня, как законопослушная горгулья от наркотика Ладбастра. Почему он так боится полицейских?»
«Да потому что вас все боятся».
«Не смеши».
«А если у него просто полицейфобия? Может, честный профессор неосознанно бояться мундира?»
«Да кто теперь кому пудрит мозги?» — хмыкнул я.
«Ирджи!» — с чувством прорычала Эльвира, взяв меня за лацканы пиджака. «Предупреждаю в последний раз, оставь его в покое, или мы серьезно поссоримся».
«А при чем здесь мы?» «Нам-то с чего вдруг ссориться?» — с тоской взвыл я, но она уже развернулась и, не оборачиваясь, зацокала каблучками вниз по улице. Я остался стоять один, как последний дурак, не зная, что делать дальше. Получается, ради ее капризов мне предлагается вообще не заниматься своими служебными обязанностями, так что ли?
Вот после подобных ультиматумов поневоле опускаются руки. Подумав, я достал сотовый и набрал Чмунка.
«Хук!»
— почти сразу откликнулся вождь. «Как дела в участке?»
«Большой отец распекает скользкого брата», —
понизив голос, доложился Чунгачмунг.
«Те деньги, что он получал, ничем не помечены, номера не переписаны, в базе не значатся».
«Неужели капрал прав, это лишь очередной подарок от неизвестной богатой поклонницы?» — неуверенно пробормотал я.
«Кому нужно поклониться?»
«Не поклониться, а поклонницы».
«Какой поклонницы?» —
опять не понял индеец. «Неважно. Спасибо за информацию, будь на связи».
«Хук».
«О, да», — вспомнил я. «Попросив Левретти, как освободиться, прийти в рубленый хвост сатаны. Надо проверить кое-какую гипотезу».
«А что делать мне, брат блестящая бляха?»
«Пока оставайся в отделении, но держи томагавк наготове».
«Мы ступили на тропу войны?»
«Возможно», — вздохнул я и убрал телефон.